Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии две гости. Это Александрина Хаитова, президент фонда «Я особенный», который объединяет людей для создания возможностей развития людей с диагнозом аутизм и расстройство аутистического спектра. И Ольга Поворознюк, соучредитель в общественной организации, тоже нашей местной, екатеринбургской, которая называется «Дарида», и тоже занимается людьми, детьми с диагнозом аутизм. Здравствуйте, Александрина, здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня тема нашей передачи, основная тема, потому что мы обязательно поговорим о ваших организациях, вот о фонде «Я особенный», об организации, которая носит такое вот красивое название «Загадочная Дарида». Но сначала мне хотелось бы вот о чем поговорить. Как жить с больным ребенком? Как пережить этот диагноз, который ставится у одних детей в одном возрасте, в более раннем, у других в более позднем? Как это принять, эту ситуацию? Как с этим жить так, чтобы эта жизнь не была какой-то сплошной трагедией? Как, может быть, многие со стороны думают, потому что иногда слышишь какие-то реплики от людей совсем незнакомых, ни с диагнозом аутизм, ни с какими-то другими сложными диагнозами, знающими только понаслышке. И обычная реакция – ужас-ужас. Бедные родители, бедные дети, какой кошмар. Ну, то есть для людей со стороны, в общем, жизнь с ребенком, у которого какой-то сложный диагноз, это, в общем, трагическое нечто совершенно. Или крест, или наказание. Вот для многих, кстати, верующих людей, да, так только рассматривается с этой точки зрения. Вот. И я так думаю, что, наверное, для многих из наших слушателей эта тема может быть и личной какой-то семейной темой, потому что диагнозы сейчас, чем больше, так сказать, наша цивилизация развивается, тем чаще ставится диагноз и аутизм, и вообще какие-то сложные диагнозы у детей. И с этим так или иначе многим придется столкнуться, или они уже с этим столкнулись. Это могут быть не дети, так это могут быть внуки там, и так далее. Это могут быть знакомые. И вот эта тема, как с этим жить, да, она, мне кажется, очень важной. Вот давайте начнем с того, как вы вообще узнали о том, что ребенок болен, когда вы впервые об этом услышали. Но сначала мы будем, наверное, так, сначала будет говорить Александрина, если не возражаете, потом Ольга. Вот давайте вот так, на каждый мой вопрос, да, на каждую тему.
Большое спасибо, Ксения. Хорошо, что вы нас обеих пригласили сюда сегодня. Я думаю, у нас сразу же возникнет плюрализм из наших мнений. Но в любом случае эти мнения, конечно, выстраданы, мы имеем на них право. Они, конечно, достаточно экспертные, потому что мы не только мамы таких детей, мы руководители организаций, которые занимаются вопросом помощи таким детям и их семьям. Поэтому то, что мы будем говорить, это однозначно с большой степенью вероятности правильно, и из него можно будет делать много выводов и брать полезного для себя много чего. Как узнали про таких детей? Узнали очень просто. Ребенок был не такой, вел себя необычно, делал все не так, как остальные дети. И мы, как родители, нас это, естественно, тревожило. Мы обращались к разным специалистам. Специалисты часто давали такой ответ, что подождите немножко, ребенок вырастет, что-то поменяется, он догонит, он израстется, все, возможно, еще изменится.
Но в каком это было возрасте и что именно настораживало?
Это начало проявляться до года. Естественно, ребенок то отставал в развитии, то какие-то необычные поведения демонстрировал. Естественно, это как-то отражалось на его общем здоровье, то есть были и изменения со стороны общего здоровья ребенка. Но уже явно стало все проявляться после первого года жизни на втором, когда мы уже увидели, что все это не израстется, что все это выливается во что-то, как, по крайней мере, необычное. Как максимум это какое-то заболевание. Самое плохое, что на этом этапе еще так у нас, к сожалению, выстроена система здравоохранения, контроля здоровья у маленького ребенка. На этом этапе еще врачи не бьют тревогу. С одного года до двух лет еще не подключаются механизмы помощи таким детям и их семьям. И буквально только годам к трем родителям объявляется диагноз, когда уже он у ребенка практически сформировался, и дальше начинается усиленная реабилитация. и прогнозы, конечно, ухудшаются. И сразу же вот отвечу на ваш первый вопрос, который вы задали в начале вашей передачи. Как жить с таким ребенком, да, с больным, с ребенком-инвалидом? Я вам скажу, жить очень просто. Это не трагедия, точно никакой крест и не какое-то такое жизнеобразующее событие, которое вот, после которого жизнь сразу идет под откос, точно нет. Все зависит от того, как люди воспринимают свою судьбу. То есть, если люди ее в принципе принимают, все, что с ними в жизни происходит, если они интересуются всем окружающим, если они готовы ко всему новому, то появление такого ребенка – это, по сути, еще одна возможность какую-то дверь для себя в жизни открыть. То есть тут появляется сразу ряд смежных областей, с которыми вы сталкиваетесь, когда вы узнаете много нового, интересного, когда знакомитесь с другими людьми, знакомитесь с другим образом жизни. Если вы, в принципе, готовы к своей жизни, вообще вы, если достаточно готовый к жизни человек, вы эту ситуацию быстро достаточно принимаете, естественно, не без потерь, и начинаете жить немного по-другому.
Александрина, вот вы не ответили на вопрос. Вот вы услышали первый раз о диагнозе. Какая была ваша реакция, реакция ваших
Расскажу.
Близких?
Расскажу. Когда мы услышали первый раз о диагнозе аутизм, нам сказали так: у вашего ребенка будет в лучшем случае задержка развития или умственная отсталость, в худшем аутизм. Я так не поняла, почему в худшем аутизм, потому что я так человек читающий, мне всегда было очень интересно, что такое за аутизм. И когда я даже была подростком, я много таких историй читала о таких семьях родителей. Мне было вот просто ужасно интересно, как вот живет семья, у которой появляется такой ребенок. Поэтому, когда мне вот так сказали, я не поняла, почему это прогноз плохой, но однозначно мы испугались, конечно, с мужем.
Это был ребенок какой по
счету? Это был ребенок второй по счету. У нас все в жизни было очень хорошо, у нас были радужные прогнозы, у нас был план жизненный на несколько лет вперед, все должно было улучшаться. Наш ребенок, наша дочка, она была просто принцессой, у нее было все самое лучшее. Мы радужно смотрели в будущее, нам объявили о том, что у нас будет в худшем случае аутизм.
Там мальчик, девочка, вы говорите, ребенок так абстрактно.
Наша дочь.
Нет,
наша
я дочь. Имею в виду вот аутизм, это тоже у дочки, у второй, да?
Да, это у нашей дочки, после нее мы еще родили двоих детей, но это другая совсем история. Как мы отреагировали? Во-первых, вот как я сказала, мне стало непонятно, почему это в худшем случае, потому что вот лично по мне, я как естествоиспытатель по жизни, да, и у меня есть медицинское образование, мне сразу вот, сразу несколько областей перед глазами промелькнули, с которыми мне придется столкнуться. То есть я вот для себя сразу увидела вот такое что-то неизведанное, интересное, но это я, может быть, такой человек. Это вот ответ на ваш вопрос. Что касается, испытали ли мы шок, вот повторюсь, шок мы испытали, еще какой. Мы были, конечно, в ужасе, наверное, от получаса до часа по времени. Мы даже немножко поругались между собой, очень быстро выяснили, кто из нас виноват. Оказалось, что никто из нас не виноват, и мы стали в экстренном порядке думать, что нам делать, потому что ну, настрой специалистов был такой серьезный, что диагноз тяжелый. С ребенком все будет очень плохо, с нами будет все очень плохо, наша жизнь пойдет под откос. И, в общем-то, мы, естественно, увидели для себя угрозу в этом, потому что такую оценку дали нам, нашему ребенку, нашему будущему. И стали перебирать возможности, что мы можем сделать. А дальше уже пошли месяцы и годы поиска, исследовательской деятельности, попыток помочь своему ребенку, попыток помочь всем окружающим родителям, которые в такой же ситуации находятся, попыток помочь всему обществу принять эту проблему, попыток осознать на новом уровне, как с этим можно не просто бороться, а как с этим можно и не просто жить, а как вообще это все встроить в жизни, не только в нашу, вообще в социальные отношения, которые нас окружают, потому что выяснилось, что таких детей становится много, что родители воспринимают очень тяжело, как правило, состояние такого ребенка, что общество изначально не готово с такими людьми контактировать, с такими детьми, и что самое главное, практически отсутствует система более-менее внятной помощи таким детям. Давайте я тогда.
Да, давайте сейчас закончим. Вот Ольга о своей истории, как вы впервые узнали о диагнозе своего ребенка и какой была ваша первая реакция и как она потом менялась, может быть.
Ну, спасибо, что пригласили меня на эту передачу. Тема на самом деле интересная. Я лично готова о ней говорить. Да-да. И говорить, да. Как мы узнали? Вы знаете, на самом деле у всех разные, с одной стороны, разные истории, а с другой стороны, достаточно типичные. Я слушала сейчас Александрину, я понимала, что, ну, по большому счету, вот приблизительно так я и узнала. Когда ты ждешь от ребенка, у меня второй ребенок с аутизмом, мальчик, ему 13 лет уже. Когда ты начинаешь ждать от ребенка проявлений, вот именно социальных проявлений, да, взаимодействия с окружающими, каких-то проблесков, так скажем, интеллекта, речевых навыков. Ну, как правило, это вот году, поскольку у меня со вторым ребенком, с первым ребенком небольшая разница. То есть мы вот это все свежо было в памяти, мы ждали вот-вот. Но этого не происходило. И уже в год были какие-то мысли, что он как-то странно себя ведет. То есть он, если на тебя смотрит, вроде бы как на тебя, вроде бы как сквозь тебя, даже непонятно, взгляд очень сложно уловить. Ну, то есть какие-то вот такие моменты, речи не возникало. И первый раз само слово «аутизм» я услышала, это было лето 2004 года, от своего мужа, который у меня не является вообще медиком, никакого отношения к медицине не имеет. Он просто озадачился этим вопросом и начал симптоматику вводить в поисковую систему в интернете. И вот я от него услышала, он говорит, ты знаешь, похоже, что у нас аутизм. Вот ребенку у меня было 1.5 года.
А врачи к этому времени никаких
опасений? К тому времени, у нас, видите, психиатрическая помощь у нас в таком раннем детстве вообще не предусмотрена. Да? То есть у нас с 4 лет освидетельствуют психиатры, поэтому в тот момент мы были только у невролога на наблюдении. И когда мы к ней уже приехали, уже с нашим предположением, она подтвердила, глядя на него, на его поведение, сказала, действительно, ребенок у вас аутичный. Ну и все, и начались какие-то там препараты неврологического вот характера, там, да, и не более того. В 2 года мы сделали томографию, даже не было еще 2 лет, и сами по собственной инициативе поехали на свидетельствование к психиатру. Очень интересная, кстати, реакция многих врачей. Некоторые врачи, они абсолютно не жалеют родителей, да, и это плохо. То есть я считаю, что даже если ты говоришь правду, надо делать это тактично. А некоторые врачи, наоборот, вселяют настолько либо это от равнодушия, я не знаю, либо от непрофессионализма. Ну, они настолько вселяют надежду в человека, что вообще все у вас хорошо. И, может быть, теряются какие-то тоже, вот какой-то период времени теряется на бездействии, в бездействии. Вот это был наш вариант. То есть мне сказали, что у меня с ребенком все отлично, что у меня нормальный ребенок, у него просто дисгармоничное развитие. Как я потом поняла, это в общем-то...
Это психиатр сказал.
Да, это в общем-то и есть один из признаков нашего заболевания, дисгармоничное развитие, когда простые вещи ему не даются, а какие-то сложные, которые дети в этом возрасте еще не делают, он делает легко.
Это например?
Ну, вот, например, он рано освоил, вот в 2 года он уже, например, хорошо работал на компьютере, при том, что он вообще ничего не говорил. То есть речи у него не было совсем. И трудно было с ним никакого контакта, то есть диалога, естественно, никакого нет. Вот. И все, мне сказали, что просто вот я сама, у меня завышенные требования к ребенку, и что я должна успокоиться, и у нас все в порядке. Конечно, ну как может любая мать, даже если ты, знаешь, ах, обмануть меня нетрудно, да, я сам обманываться рад. То есть когда тебе такое говорят, да, конечно, я оттуда вылетела, и все в порядке, и замечательно, и все это начнется, скоро у нас и заговорим, и все прочее. Но через 1.5 года я, конечно, поняла, что что-то надо делать. Вот, и мы легли в стационар. И там уже нам, вот около 4 лет как раз нам было, нам поставили диагноз ранний детский аутизм. Вот, ну и вот с этого момента, вот понимаете, вот эта картина, вот я ее все время вижу как картина. Я не художник, совершенно не имею художественного мышления, но я все время ее представляю. Вот эта дорога, если кто-то был на Сибирском тракте, от детского отделения и к выходу туда, к воротам, она такая длинная достаточно, выходишь, и здесь дорога. И, конечно, я не шла пешком все это, вот, но у меня совершенно абсолютная картинка сложилась, вот как стоит мать. Да, с ребенком, держась за руку, за воротами этого учреждения, с диагнозом на руках, и просто не знает, куда идти. Да. То есть, вот это было абсолютно мое такое вот. Потому что там же, в отделении, я спросила: и что дальше-то? Там куда дальше идти, что нам делать? Ну, и они честно сказали, что, знаете, ну, нет никакой системы помощи, действительно. Вот. И потом встал вопрос, вот, который вы задали в начале: да, а как жить с таким ребенком? я теперь уже понимаю, чем меньше задаешь себе вопросов, тем легче жить.
То есть надо просто жить, да?
Да, вот, но тогда это на самом деле очень сложный процесс, и он все-таки имеет свои этапы, и они тоже у всех одинаковые, просто у кого-то они меньше, у кого-то они затягиваются, да, и первое, это вот для меня это была трагедия, когда я почитала, когда я посмотрела, когда я поняла, что перспектив, ну и потому, как мне врачи говорили, да, что перспективы там у нас, какие могут быть перспективы, вот, конечно, это была трагедия, это была какая-то вот у меня лично, я человек эмоциональный такой, и у меня была депрессия. Я вот ушла в себя, поскольку все, ребенок старший в садике, муж на работе, я одна с ним дома, он не общается, и ты целый день ходишь, его обслуживаешь, и при этом думаешь про него, думаешь. И к вечеру мозги, вот физическое ощущение, начинают кипеть, они кипят. И, конечно, был такой вот сложный период. Но потом ко всему человек привыкает, вот этот... Период принятия, он у всех разный по длительности и по интенсивности, так скажем. Вот, и, ну, не могу сказать, что я сейчас приняла эту ситуацию. Жалею о том, что поздно поняла, что надо что-то делать самой. Может быть, в силу своего характера, может быть, в силу особенностей воспитания, я не знаю. Но я ждала почему-то, что кто-то мне должен дать вот алгоритм действий, сказать, так, вот сейчас ты идешь сюда, потом ты идешь туда, там уже все приготовили, там уже все сделали, все. Этого, конечно, не было. И я, меня это страшно возмущало, как и многих родителей, да. Вот. А потом вот пришла такая мысль, что надо помогать себе самим. Если мы это не будем делать, то кто этим займется? Прежде всего, мы мотивированы на то, чтобы вот ту самую систему, о которой Саша говорила, создать. Чтобы ребенка вот уже, если я, не имея никакой медицинской подготовки, вообще не знаю, и мой муж, не зная даже слова аутизм, увидели, что ребенок развивается именно психически не так, значит, врач-то должен был сделать само собой, да? Но у нас ведь до года мы, когда мы сели, когда голову подняли, когда встали, когда повернулись, у нас только чисто физическая оценка идет, да, физических каких-то навыков, никаких... не обращают внимания на психическое состояние ребенка, хотя это вполне можно сделать даже в 5 месяцев. Вот, да, недавно я читала, что можно уже в 5 месяцев уже предварительно диагностировать.
Ну, мировая практика 18 месяцев.
Все-таки. Ну вот я вот где-то читала, что уже можно делать вот такие вещи, да, то есть на таких ранних этапах.
Группу риска уже можно ребенка.
Да, это уже большое включать. Значение имеет. Да. И я думаю, что если люди не подготовлены это видят, то медики это должны видеть на раз-два. И, соответственно, должна быть какая-то система реагирования быстрого, да, то есть что можно сделать, вот когда еще все очень пластично, когда еще можно коррективы максимальные ввести, и когда я с ребенком меньше 2 лет ему было, мы попали на прием к психиатру, и когда она нам сказала все в порядке, и потом еще некоторое время, знаете, было ощущение того, что уже тогда, что я хожу сейчас, не получая помощи, а лет через 10 мне скажут, что вы думали, надо было тогда это делать.
А у нас обычно это так происходит, да. По отношению ко взрослым, да, диагнозам вот. Каким-то. О чем вы думали? Почему,
да,
вы этого
и
не
я
сделали?
Я теперь понимаю, что вот это самое ценное это время. Ну, в том числе, я, наверное, тоже виновата, потому что если бы я сделала это раньше, да, там, например, мы бы собрались с такими же мамочками, как и я, и какие-то мысли у нас в голову пришли бы, да, может, сейчас же ситуация была другая. Вы знаете, вот мы недавно приезжала к нам в город американская делегация, они занимаются другим заболеванием, но они такую фразу хорошую сказали, мне она запомнилась, потому что такая образная, они сказали, вы сейчас посадили и взращиваете то дерево, с которого, возможно, многие плоды вашим детям уже не достанутся. Но это все равно большое дело, потому что вы... Я с вами совершенно, Ксения, согласна. Мы не знаем, какие будут дети у моего ребенка, да? Какие будут у меня внуки, какие будут у меня правнуки и так далее. И поэтому мы должны, даже если у тебя сегодня нет этой проблемы, если ты можешь поспособствовать ее решению, то это необходимо сделать, потому что никто никогда не знает, когда это коснется тебя. И еще один момент. Вот вы сказали тоже по поводу того, что особенно вот верующие люди часто говорят о том, что это крест. Некоторые говорят, что это наказание. Вы знаете, вот я совершенно с другой точки зрения недавно столкнулась, я ее приняла, и даже как-то это мне польстило, что на самом деле это вот тот дар, мне это сказал батюшка, он сказал, ты даже не понимаешь, что тебе дал Бог. Это твое спасение. Все там будут, а Он тебя здесь уже спасет. Понимаете? И если тебе дали такого ребенка, значит, ты в состоянии его, ну, поднять, да, и что-то сделать для
помочь
этого.
Такому
то
человеку.
Есть это ну, такая оценка, с одной стороны, даже моей личности, это такое вот, ну как, скажите мне это слово.
Ну, то есть у особенных детей особенные
это
и родители, понимаете?
Это честь, вот такая доказана.
Может быть, да. И самое главное, вот действительно, мы общаемся, да, с родителями, которые в состоянии что-то делать, и вот мы приходим к выводу, что вообще, по сути, каждый человек может считать себя взрослым, только если рядом с ним может спокойно и безмятежно существовать вот такой человек, который не может сам за себя постоять, который толком не осознает, где он находится, который не может спланировать свое будущее, который, по сути, никаких действий не может предпринять для достижения вот этого своего будущего, либо для защиты самого себя. Вот если рядом с тобой такой человек живет, или несколько таких людей, и безмятежно всю свою жизнь что-то там делают на своем уровне, вот тогда ты, да, ты взрослый человек, сформированный, ты не зря родился на свет, ты что-то из себя представляешь, ты значишь, тебе можно доверять, и, в общем, ты землю топчешь не зря. И, конечно, вот тоже мое такое мнение, как у Ольги, что считать крестом и наказанием – это неправильно, потому что, наверное, вот так считают люди, которые наказание ждут за что-то, да, вот мы там что-то сделали. И вот, наверное, вот это наказание, а может быть, вот это нам наказание, а может быть, нас еще накажут. Ну зачем же, жизнь же такая сложная, да мало ли еще что случится, да. Ну может, тебе придется, вот поезд будет нестись с обрыва, ты его сможешь остановить. Но это же тоже не наказание. Ты живешь и вокруг себя какие-то действия производишь, не считая крестом.
Только что читала, одна женщина пишет, как они приехали со своим ребенком-аутистом в Израиль, переехали жить, и когда первый раз приходили в посольство Израиля и сказали, что вот ребенок-аутист, говорит, первый раз я увидела в жизни такую реакцию. Он, говорит, расплылся в улыбке, сказал, поздравляю. Мы, говорит, ничего не поняли вообще, с чем он нас поздравляет, и поняли, только приехав в Израиль. Ну, то есть отношение совершенно другое. И отсюда вопрос. Вот мы уже упоминали о том, что для многих родителей, я думаю так, не преувеличу, если скажу, что все-таки для большинства вот узнать такой диагноз своего ребенка вот в наше время, да, это шок, это растерянность, для кого-то очень долгий период какой-то адаптации и принятия, это трагедия во многом. А почему? Почему вот в нашем обществе, в нашей стране это не поздравляют с рождением такого ребенка, да? Или как минимум не относятся к этому как к рождению обычного ребенка? А почему это для родителей сейчас тяжело? Почему испуг и страх вызывают вот это?
Ответ очень простой на этот вопрос. Родители, которых выясняется, что в семье не просто ребеночек, а ребеночек с инвалидностью, не имеет достаточной поддержки ни государства, ни общества. Отсутствует четкая, понятная, адекватная система помощи детям и людям с нарушением ментального и психического развития. Раз. Отсутствует адекватная, своевременная и простроенная, продуманная система помощи семье. Ребенок все-таки имеет нарушение ментального либо психического развития. Это не что-то в жизни произошло, оторвало руку или ногу, после которой начинается медленный, но верный процесс реабилитации. Это психическое заболевание, повреждена нервная система, которая связывает весь наш организм между собой, которая делает нас человеком. Это, естественно, несет за собой последствия. Последствия постоянно увеличиваются, потому что человек, ребенок растет, добавляются другие проблемы. Вообще это как снежный ком, если его не остановить. Заболевание вылечить какое-то невозможно, но можно решить часть проблем, которые сопровождают это заболевание. Системы такой помощи нет на сегодняшний день, она только зарождается. Поэтому в семье, где появляется такой ребенок, образуется как черная дыра, которая всасывает в себя все ресурсы семьи, материальные, потому что помощь в основном сейчас коммерческая, очень дорогая, душевные, потому что родители очень переживают, они очень много времени уделяют ребенку, естественно, временные, естественно, трудовые, потому что вся жизнь семьи начинает вращаться вокруг этого ребенка. То есть вообще полностью меняется расстановка сил в семье. Хуже всего, что все ресурсы, которые имеющиеся, засасываются вот в эту проблему при отсутствии должной поддержки со стороны.
То есть изнутри не восполняются эти ресурсы.
Они, естественно, семья имеет какие-то резервы, резервы не бесконечные, они достаточно быстро расходуются, если семья не перестроится. Сама семья маловероятно, что перестроится, потому что родители изначально не готовы, что у них родится ребенок-инвалид. Внешняя поддержка должная отсутствует, то есть такой очаг, такой горячая точка
очаг
возникает,
напряженности.
Очаг напряженности, mm-hmm. который, естественно, затрагивает всех остальных родственников, семейно-соседское окружение, затрагивает систему образовательную, тут садик, куда ребенка пытаются отдать, школу, куда его родители пытаются пристроить, туда втягиваются все больше и больше круги, это образуется проблемный очаг.
Я бы еще добавила по этому поводу, что вот все эти проблемы, о которых Александрина сказала, они возникают не сразу, как только ты узнаешь, да, то есть ты о них, что у тебя вот этого ничего нет, это ты не сразу понимаешь, но при этом ты уже в шоке.
И ты борешься, теряешь вот, силы зря.
А связано это прежде всего, я думаю, с тем, что у нас так сложилось вот в ментальности в нашей, что у нас, в принципе, инвалид, да, и больной ребенок в семье, это не есть хорошо. И многие именно ищут причину сразу в родителях, кстати, многие врачи, в генетике, а что у вас, а вы не пили, не курили, а вы там еще что-то, то есть, да, то есть начинают, да, копать. Это, ну, то есть тем самым косвенно обвиняя родителей, да, в том, что случилось. И вот скажу такую вещь, но это правда, многим стыдно за то, что у них такой ребенок. Вот это первая вот такая вот именно психологическая реакция шока, да, почему у меня-то? У меня-то
многие
почему?
Же скрывали даже,
да. И многие, да, вот заметьте, сейчас многие скрывают, но вот тенденция к тому, что известные люди, да, вот селебрити очень много, начинают обнародовать, так скажем, уже своих взрослых детей, 15-16-летних, которые, оказывается, у них есть, с аутизмом, с синдромом Дауна, с другими ментальными нарушениями. Это говорит о том, что вот что-то изменилось. И, может быть, дальше вот ситуация, возникающая при появлении такого ребенка в семье, она ведь возникает не только, когда у ребенка ментальные нарушения, да, в принципе, родитель в шоке, когда и у ребенка и пороки сердца тяжелые, да, и какие-то другие заболевания, то есть неважно, они там соматические, какие-то физические, это всегда для родителей трагедия, и всегда родители сразу начинают искать виноватых, ну, прежде всего думают, наверное, это мы что-то не так сделали и так
далее. Да, но согласитесь, что когда порок сердца или какая-то физическая инвалидность, люди все-таки этого не стыдятся. Они спокойно просят помощи, вот, ну, спокойно
бывает,
рассказывают.
Бывает, вы знаете, бывает разное. Да, не согласна, что
обычно,
здесь, конечно, процент, если брать удельный вес, то, конечно, тут поменьше будет таких случаев, когда не стыдятся, да. И вот эти прогулки по ночам, то есть со своим ребенком, да, это все говорит о том, что просто так у нас сложилось отношение к таким людям, вот, с ограниченными возможностями, именно, прежде всего, конечно, в плане вот, ментальных нарушений. Да. Но радует то, что эта ситуация начинает все-таки меняться, да, сейчас. И вот известные люди, когда говорят о своих детях, вот это как раз первый сигнал, первый звонок, что сейчас это уже, в общем-то, ну, люди грамотные стали, да, и мы все-таки живем в государстве гуманном. И у нас каждый, если кто-то начнет говорить о людях с нарушениями интеллекта, да, и с ментальными нарушениями, что они лишние, что они балласт, что они там не нужно на них тратить государственные деньги, ну, предположим.
Ну, периодически, да? Бывает какой-нибудь урод,
да,
вылезает.
То там, давайте мы начнем вот с таких детей, а закончим, предположим, пенсионерами. Скажите, из всех тех перечисленных вещей, которые я сказала с ментальными нарушениями, про балласты, отсутствие пользы, вот все подходит к пенсионерам.
Или с ранеными на поле боя, например.
Да, давайте мы и их также
бросим заодно.
То есть мы для того государство и существует, чтобы существовала социальная защита незащищенных, слабых слоев населения. Вот мы в этом смысле берем на себя и государственные функции, и хотим, чтобы государство тоже это все выполняло, ну, в полной мере.
Ну вот если продолжить об отношении общества, вот оно такое, о котором мы сейчас уже с вами говорили, а вот лично как вы с этим столкнулись? Вот мы говорим о том, что в последнее время ситуация стала меняться, но когда ваши дети совсем маленькие были, да, вы же наверняка много раз сталкивались вот с каким-то ранищем таким неприятным, приятным отношением окружающих.
Ну вот я, наверное, отношусь к той категории мамочек, которых Бог пощадил.
Повезло. Я тоже, я вот
да, вот, но...
А может, вы умеете?
Мы защиту просто... такую выстраиваем.
Да, да, да. Ну, вот, нет, ну, было пару раз, говорили, вот, что когда еще там было Егорке, может, года 3-4, что вот, ребенка надо воспитывать. Ну, было такое, да. Ну, пару раз буквально. Вот. Но вы знаете, что я могу сказать? Вот я знаю, на самом... у других мам, я знаю, вопиющие просто случаи, да, бестактности, некорректности и даже в отдельных случаях, я бы сказала, даже какого-то морального уродства, потому что вот кто из этих людей инвалид, вопрос вот у меня сразу встает, да, об этом даже, честно говорить, не хочется, потому что вот такие люди есть, понимаете, как вот есть хорошая поговорка, да, народная, что... дураку не объяснишь, а умный сам поймет, да, вот поэтому вот этим людям не объяснишь, и они, наверное, всегда будут, и они, сейчас их стало действительно меньше, но что хочу сказать, вот даже несмотря на то, что в моем опыте таких случаев, в общем, можно сказать, не было, и никаких неприятных таких вот, для меня лично все равно это испытание, когда я хожу с ребенком, потому что я, может быть, кстати, потому и не было, потому что на моем лице что-то такое написано, потому что я всегда жду, что это произойдет.
Защиту выстраиваем, мы умеем просто, а не все могут.
Я всегда, у меня ребенок всегда находится в поле зрения моего, то есть я всегда, даже если он у меня там, я знаю, что он делает, куда он пошел, я всегда держу его во внимании, да. Я, во-первых, я не провоцирую окружающих, давайте еще об этом поговорим, да, что иногда бывает ситуации неприятные, связанные с такими детьми, спровоцированы самими, не буду говорить детьми, родителями.
Ну да, родителями, вот, либо сопровождающими.
Ними. Я считаю, что многих ситуаций неприятных можно было бы и избежать. И тут вопрос уже к тем, кто находится с этим ребенком. Вот, поэтому я стараюсь всегда держать под контролем ситуацию, чтобы не провоцировать окружающих. Ну и от этого, конечно, возникает такое напряжение. Вот у меня муж, он, например, совершенно спокойно ходит. Это зависит, наверное, может, еще от человека, я не знаю. Либо он просто это не, как-то так не проявляет.
Но ты забыла начало. Вот как начиналось? Я вот вспомнила, я когда со своей дочкой выходила на улицу, я делала так. Я перед тем, как открыть дверь из подъезда, я несколько раз вдыхала-выдыхала, потом я выходила и шла прямо сразу на площадку, прямо сразу на качели, прямо сразу в песочницу ко всем остальным детям. Конечно, ребенок себя ведет по меньшей мере необычно, но точно он очень сильно отличается от окружающих. При этом мама или кто с этим ребенком, как правило, берет вот эту функцию контроля поведения ребенка на себя. То есть она контролирует себя, она полностью контролирует ребенка в этот момент. Она знает, что делает. Она знает, как предотвратить какие-то нежелательные формы его поведения. Она работает очень сильно в этот момент. Ну и, наверное, вот она научается со временем делать что-то такое, что наступает вот такой вот счастливый день, когда ты выходишь на улицу, спокойно с ребенком идешь, никто замечаний не делает уже, несмотря на все то, что он может продемонстрировать. Ты готов, ребенок готов, ну и общество немножко меняется. Вот, вот Ольга вот сейчас уже, наверное, не помнит, говорит, вот я иду, Егора контролирую, у нас все хорошо. Но наверняка было вот действительно сначала вот. Очень тяжело.
Я же говорю, мне сейчас
и
тяжело.
Сейчас, да.
Я просто...
Мать за двоих одновременно несет ответственность. Вот она идет, и такой ребенок идет. Мама одновременно живет за двоих в этот момент. У ребенка голубые глаза, он безмятежно идет, что-то там в голове у него происходит, если у него тяжелое нарушение психическое.
А ну, мама может вот, идти что-нибудь бормотать.
Знаете, да, мама действует за двоих в этот момент.
Я вот, чтобы понимали, что значит, вот, ну, у меня сейчас уже все-таки ребенок большой, странное поведение, да, вот часто же говорят, странное поведение.
Да, в чем,
не
в чем
все, странное, да, да, в чем странное. Вот мы, значит, в воскресенье, буквально позавчера, ходили в кино с мужем и с Егоркой, с моим сыном. Он очень давно хотел на этот фильм попасть, и я увидела, что, значит, мотивация в чистом виде, потому что утром все было сделано быстро, значит, и без проблем.
Качество.
С первого раза, да. Вот. И мы поехали в кино. Значит, мы смотрели это кино, он все время мне сидел, он меня сжимал все время за руку, потому что эмоции его переполняли. Но поскольку было утро, народу было немного, он, значит, шептал мне, пытаясь комментировать то, что там происходит, и, значит, все время ко мне прижимаясь. И потом, когда мы вышли, а он мальчик уже, ну, большой, 1.70 м, да, такого роста, и мы с ним вышли, я говорю, Егор, ты рад? Тебе понравилось? Он, Да, надо сказать спасибо кинопродюсеру, он говорит. Ну, я не поняла, думаю, какому-то кинопродюсеру, ну, может, он где-то видел это слово там в титрах или еще где-то. Значит, и мы выходим, и вот кассы в паркхаусе, значит, где эти кассиры, вот у которого мы билеты покупали, парень там стоит, и, значит, ну, я ничего вообще совершенно не думаю, и мы идем, значит, мимо, и он подходит к нему, поворачивается и говорит: «Спасибо вам большое!» И у этого парня бабамс, такие глаза. Он не понимает, что происходит. Вот, такой большой мальчик уже, да, подходит к нему, значит. А он так искренне, от всего сердца. Спасибо вам. Это вот, видимо, тот самый кинопродюсер, которому надо было сказать спасибо.
Ну, парень, конечно, среагировать адекватно не смог, да, слишком растерялся.
Он просто, он промолчал. То есть у него просто вот так глаза, и он не знал, как реагировать. То есть он даже не понял, что это было. Ну, или там, например, а потом мы пошли в пиццерию, и он вот так вот через папино плечо прям вот почти вот так заглядывал в эту. И это тоже девушка вот так немножко отстранилась от кассы.
Да, моя 9-летняя дочка, мы приходим в кафе, она подходит прямиком к официанту и говорит: «Тетя, дай мне салатику».
Как реагирует обычно?
Как правило, доброжелательно. Ну, вот, видимо, что-то действительно есть уже в нашем лице. Ну, ей 9 лет, она крупная девочка, она себя, конечно, ведет необычно. То есть она подходит, может взять за руку или даже вот прижаться к официантке, попытаться поцеловать, при этом попросить салатику. Но это, конечно, необычное поведение. Обычно смотрят сразу вопросительно на родителей, да. Люди.
Поясните.
Если мы стоим безмятежно, улыбаемся и при этом говорим правильные слова, обычно я говорю: «Она не понимает». Причем у меня спокойное мое личное собственное состояние, у меня тоже улыбка на лице такая легкая, видно, что я не напряжена, я готова объяснить. Обычно люди сразу вот принимают вот такое объяснение и тоже расслабляются. Они понимают, что ребенок не понимает, но родители все понимают, все хорошо.
А диагноз говорить бесполезно, вы не считаете нужным?
Я считаю, аутизм. Ни к чему людей загружать.
Кто-то вот, не знать.
Прямо это. Аутизмом или синдромом Дауна, или умственной отсталости. Достаточно в простой доступной форме людям объяснить, что ребенок себя плохо контролирует, но мы вот есть рядом, мы родители, у нас все хорошо. Наш ребенок под нашей защитой, у него тоже все хорошо. Как правило, людям этого достаточно, чтобы тоже чувствовать себя хорошо. Вот что мы сейчас и делаем вот, с организацией Дорида, да, наш фонд «Я особенный». Мы пытаемся людям как раз объяснить это так, чтобы они поняли, что такие люди есть, от этого никуда не деться, что мы ситуацию контролируем, знаем, что с ней делать, что нам нужно совсем немножко, нас просто нужно не осуждать. Нам достаточно вот таких-таких форм общения. Наши дети особенно никому не помешают и точно никому не навредят. И мы пытаемся объяснить всем остальным, что, ребята, расслабьтесь, мы есть, но все в порядке.